В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Мы продолжаем изучение книги Откровения с 5 главы 7 стиха. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Когда в ветхозаветные времена священник каждый день входил в святилище Скинии, он вносил туда с собой маленькую золотую чашу, подвешенную на золотых цепочках. В эту чашу он клал благовоние, фимиам, и, подойдя к жертвеннику, на котором совершалось жертвоприношение, брал оттуда горящий уголь, клал его в эту чашу с благовонием, и от фимиама начинал подниматься дым. Он входил в святилище, где находился жертвенник для приношения курений, и там ставил кадильницу перед жертвенником. И дым, сладкий запах благовония, поднимался вверх перед завесой, за которой было присутствие Божие. Это приношение благовонного курения перед Богом символизировало молитвы людей. Писание говорит, что наши молитвы для Бога подобны сладостному благоуханию. Итак, в видении Иоанна 24 старца делают то же самое, что делали священники в Ветхом Завете. Они берут золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых, и приносят их Богу. То, что Иоанн увидел на небесах, увидим и мы, когда окажемся перед Божьим престолом. Сейчас же наше искупление еще не завершено окончательно. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам сказал, что «вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Наше тело еще не искуплено. Я с нетерпением ожидаю того дня, когда это свершится. И до тех пор, пока Он полностью не искупит меня, Бог дал мне Свой Святой Дух в качестве залога того, что Он выполнит Свое обещание». Чтобы доказать вам всю серьезность своих намерений искупить нас, Он дал вам Святой Дух. Он запечатлел вас обетованным Духом до дня искупления. И Павел говорит об этом в первой главе послания к Ефесянам. Одно из великих духовных благословений, которые мы имеем во Христе на небесах, это то, что, уверовав в Него, мы были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Господь искупил вас. Он заплатил все сполна, но Он еще не забрал вас. Он скоро придет, чтобы забрать нас всех. Он скажет: «Они мои, я заплатил за них, я дал свой залог, и вот теперь я забираю их». В послании к евреям об Иисусе сказано, что Бог покорил Ему все. Ныне же еще не видим, чтобы все Ему было покорено. В действительности это еще не осуществилось. Мы все еще видим мир, восставший против Бога, мир, который не покорился Ему. Однако в то же время мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами. Он ожидает того момента, когда Отец приведет все в подчинение Ему, и нам дан Святой Дух как залог наследия нашего для искупления удела Его. Итак, старцы приносят перед престолом Божьим золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Церковь возносит эту молитву Богу на протяжении многих веков. Пока что этого не произошло. Однако это вовсе не значит, что Бог не собирается этого делать. Это лишь вопрос времени, что, впрочем, справедливо в отношении большинства наших молитв, не правда ли? Как долго нам приходится иногда ждать ответа от Господа? Иоанн здесь становится свидетелем того долгожданного момента, когда это время наконец наступает, и молитвы приносятся к Божьему престолу. Это молитвы святых, молитвы, звучавшие на протяжении веков. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Очень скоро Божье Царствие действительно придет, и воля Божья будет исполнена на земле, как на небе. Когда Иисус придет и установит свое Царство, тогда мы увидим землю такой, какой сотворил ее Бог, такой, какой Он предназначил ей быть, и праведность Его будет покрывать землю, как водой покрывают море. И вот тут мы слышим новую песнь, песнь искупления. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Возникает вопрос, кто может петь эту песнь? Может быть, это песня искупленного Израиля? Нет, потому что поющие, как они сами говорят, были взяты из всякой национальности, всякого языка, народа и племени. Ангелы, разумеется, тоже не могут петь эту песню. В таком случае у нас остается только одна группа людей – церковь. Это песни скупленной церкви, состоящей из людей со всего мира, из всякого рода, всякого племени на земле. Это искупленные Иисусом Христом люди, семья Божия, одно целое во Христе, где нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Это одна большая семья в Иисусе Христе, которая поет об искуплении Его кровью. Здесь важно заметить еще одно. Описание великой скорби начинается только в 6 главе, а церковь уже находится на небесах и провозглашает, что Агнец достоин взять книгу и снять с нее печати. Скорбь начинается только после того, как будут сняты печати с книги. И это начисто исключает возможность того, что церковь будет находиться на земле во время великой скорби. Несомненно, Господь не будет посылать верующих обратно на землю для того, чтобы они пережили великую скорбь, чтобы потом снова восхитить их обратно. Также в этой песне говорится, что Он соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Иисус сказал побеждающим, что они будут править с Ним в Его Царстве. Это Он обещал, обращаясь к Фиатирской церкви. «И я видел, — продолжает Иоанн, — и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Что такое тьмы тем? Тьма – это старинная единица измерения, обозначающая 10 тысяч. Значит, это 10 тысяч раз по 10 тысяч. Сколько это? 100 миллионов. А тысячи тысяч – это еще какое-то количество миллионов. Сколько же человек тогда будет искуплено? То есть можем ли мы узнать, сколько человек будет на небесах? Нет, я не знаю этого, но там будет очень много людей, это точно. Все мы одно во Христе, все, кто возвещает славу нашего Господа. Итак, Он увидел великое множество людей, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Мы видим, что во второй части песни к церкви присоединились ангелы. Дело в том, что они не могут петь первой части, только вторую. Они не понимают, что значит быть искупленными кровью Иисуса Христа. Но когда мы провозглашаем, что Он достоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, ангелы могут присоединиться к этим словам, что они и делают. «И всякое создание, — пишет Иоанн, — находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: Аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Итак, только что мы увидели картину искупления на небесах. В 6 главе Иисус начинает открывать свиток. «И я, — пишет Иоанн, — видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Первое, что происходит на земле сразу после восхищения церкви, и как только была сломана первая печать, появляется Антихрист на белом коне. Это лже-мессия, лже-Христос. Он начинает побеждать и покорять себе землю и все, что на ней. Мы знаем из Писания, что сейчас этим миром правит сатана. И в 13 главе книги Откровения мы читаем, что сам сатана даст Антихристу свой престол и свою власть. Он передаст мир в руки Антихриста. Это произойдет сразу же после того, как будет восхищена церковь. По словам Павла во 2 главе 2 послания Фессалоникийцам, Антихрист не может прийти до тех пор, пока церковь остается в мире, ибо не совершится, пишет Павел, до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, то есть то, что ему препятствует, и тогда откроется беззаконник. Итак, он не может открыться до тех пор, пока с его пути не будет убрана сила, которая препятствует ему, то есть Дух Божий в Церкви Христовой. Иисус сказал своим ученикам: «Вы – соль земли». Что такое соль? Это то, что предохраняет продукты от порчи. Это консервант, который используют для длительного хранения продуктов. Так что, когда Иисус сказал своим ученикам: «Вы – соль земли», они поняли, что они – та предохраняющая сила, которая будет способна сохранить мир от порчи, гниения и разложения. Но, добавил он, если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Церковь в современном мире – это единственная сила, которая сохраняет мир от полного разложения. Мир ненавидит нас, люди ненавидят нас, потому что мы не даем им творить зло в той мере, в какой им бы этого хотелось. Мы должны продолжать оставаться этой удерживающей, предохраняющей силой в мире. Если человек говорит вам: «Ой, извините, я не знал, что вы здесь, я просто вас не заметил, иначе я никогда бы этого не сказал», ну или что-нибудь в этом роде, радуйтесь, значит, там, где вы работаете, вы являетесь той удерживающей силой, о которой говорил Иисус. Если люди над вами насмехаются и говорят о вас: «Ну, давайте не будем этого сейчас делать, все-таки здесь сидит этот святой», радуйтесь, потому что именно этого и желает Бог. Он хочет, чтобы вы были очищающей силой. Сдерживайте тех людей, которые находятся рядом с вами, чтобы они не совершали зло. Пусть им будет стыдно за то зло, которое они совершают. Вы – соль земли. Вы должны предохранять этот мир. Если верующих не будет здесь, на земле, тогда не будет и этого сохраняющего влияния. Когда церковь будет забрана из этого мира, она моментально перестанет оказывать сохраняющее влияние на общество, и тогда на сцене появится Антихрист. Итак, здесь мы видим определенную последовательность действий. Сначала Господь восхитит свою церковь. Она будет находиться на небесах. Потом будет снята первая печать, и на мировой сцене появится Антихрист. Он придет как победоносный, чтобы захватить и подчинить себе весь мир. На протяжении первых 3,5 лет его будут превозносить и называть спасителем мира. Мир будет говорить: «Так вот в чем дело. Оказывается, вся проблема была в этих ужасных христианах. Они не давали нам жить в свое удовольствие. Из-за них мы были вынуждены лишать себя многих радостей жизни». Конечно же, все оставшееся имущество христиан достанется тем, кто останется на земле. И жизнь у них будет куда лучше, чем сейчас. Антихрист предложит свои новые экономические программы, новые мирные предложения. И все скажут: «Да, видите, эта церковь была виновата во всех войнах и других проблемах. Теперь, когда эти христиане перестали таки мутить воду, у нас на земле наконец-то наступит мир и благоденствие». Антихрист придет на землю с миром и достатком, и все будут говорить: «Да, этот человек именно то, что нам надо. Он спас этот мир. Мир находился на грани гибели, а он его спас». Его станут превозносить и прославлять, называть мессией и спасителем. Он придет как победоносный и чтобы победить. Но через 3,5 года все радикально изменится. «И когда он снял вторую печать», читаем мы дальше, «я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч, И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «хинекс пшеницы за динарий, и три хинекса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Третий конь олицетворяет собой голод, который последует за войной. Например, если бы случилась такая ужасная вещь, я не отрицаю эту возможность вообще, как ядерная война, одним из побочных эффектов этого будет выпадение на почву в огромных количествах радиоактивного изотопа стронция-90, который уничтожит все сельскохозяйственные посевы и сделает их непригодными для пищи. Ужасные наводнения будут происходить по всему миру. Хинекс пшеницы – это около 400 грамм за динарий, а динарий – это средняя заработная плата за один день в то время. То есть человеку придется работать целый день, чтобы заработать себе на буханку хлеба. Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфира подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.